Доброе утро всем. Начинаем нашу сессию. Значит, мой доклад посвящен описанию операторно-разностного метода для решения задач магнитной гидродинамики. И это примерно какая-то часть, около половины доклада. И вторая часть будет посвящена результатам применения этого метода, задачам, астрофизическим задачам, которыми я, собственно, занимаюсь, так называемым магниторационным процессом. Ну, по названию ясно, что это процессы, связанные с магнитными полями и с вращением. Ну, сначала о методе. Сам метод, в том виде, в котором он применяется для расчета вот астрофизических задач, которыми я занимаюсь, был разработан под руководством Николая Васильевича Ардиляну, это факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, с авторами. Ну, вот ссылка, одна из ссылок вот, на журнал «Математическое моделирование». И теперь я хочу непосредственно рассказать вам об особенностях метода, который мы применяем. Значит, во-первых, это метод, основанный на лагранжевых переменных. Хотя сейчас уже есть модификация в смешанных Эйлерово-лагранжевых переменных. Схема, которую мы используем, неявная по времени. Мы используем треугольную сетку переменной структуры. Важный момент – это полность. Полная консервативность применяемого метода, поскольку это важно для задач, которые мы решаем. Теперь основы, самая основа метода, значит, основная идея – это метод, так называемый метод опорных операторов, предложенный вот Самарским и его учениками. И суть этого подхода состоит в следующем. Как правило, в большинстве случаев, ну вот по вчерашним докладам мы слышали, когда решается дифференциальное уравнение обыкновенное или в частных производных, по существу что делается? Берется производная по времени или по пространственной, или по какому-то еще аргументу производная, и записывается ее некоторая дискретизация, то есть ее конечно разностный аналог в том или ином виде. Вот здесь подход несколько другой. Если мы посмотрим, скажем, на уравнение гидродинамики или уравнение магнитной гидродинамики или еще ряд других уравнений, которые можно записать в векторном виде, то, как правило, там присутствует не просто производные, например, по пространству, а они собираются в некоторые вот такие вот операторы, типа градиентов, дивергенций, роторов, ну и, соответственно, скажем, например, градиентов, дивергенций более сложных объектов, вектора, тензора. Так вот, идея состояла в том, чтобы непосредственно сконструировать сеточные аналоги вот таких вот дифференциальных операторов с соответствующими хорошими свойствами. Скажем, градиент скаляра, ему ставится некий сеточный аналог и так далее. Ну, тут, может быть, несколько я, так сказать, перепрыгиваю. Важный момент, почему вот мы используем неявные схемы. Во-первых, есть возможность, имея веса, по времени при разных функциях, беря их там с нижнего, с верхнего слоя, с каким-то весом, есть возможность управлять свойствами схемы. А во-вторых, что даже более существенно для задачи, о которой я буду говорить, это отсутствие ограничения на шаг по времени условия Куранта. И это крайне важно, когда в задаче есть разные физические процессы с разными характерными временами. Вот в частности, вот задача, которой я занимаюсь, там, например, очень маленькое характерное время, связанное с акустическим или гидродинамическим масштабом, фактически это скорость звука, и очень большое по отношению к этому вот к акустическому времени магнитное время, время эволюции магнитного поля. Теперь дальше о свойствах метода, который значит, используется. Схема лагранжевая. Из этого следует, что автоматически выполняется закон сохранения углового момента. Для вот задач, которыми я занимаюсь, где вот вращение играет определяющую роль, очень важно сохранять угловой момент точно, поскольку есть просто пример, когда, даже несколько примеров, когда численный метод допускает небольшой искусственный переток углового момента, скажем, к центру, если вот рассчитывается звезда или протозвездное облако. И это приводит к качественно различным результатам. Этот вот искусственный момент, это дополнительное вращение, которое передается к центру, оно начинает разбрасывать вещество, и вместо того, чтобы сформировать, скажем, ну, ядро, формируется некий диск. И это исключительно численный артефакт. Как же строить вот эти вот операторы, о которых я говорил? Ну, во-первых, мы знаем общие свойства вот таких вот скалярных, векторных, тензорных функций. Вот, скажем, вот, например, если берем интеграл по некоторому, ну, скажем так, объему или по некоторой области, от такой конструкции плюс вот такой интеграл, то это равно интегралу по поверхности вот этой области. Очень яркая эта указка, я постараюсь пореже ей пользоваться. Ну и аналогичные соотношения есть и для других вот операторов и функций. Ну и существует так называемое инвариантное определение вот этих вот операторов, где звездочка и А обозначают различные объекты. Это и скалярное, и векторное, и ну, такое обычное произведение. И А тоже там скаляр, вектор, тензор, ну разного порядка, так сказать, более высокого порядка. То есть это определение через интеграл по объему и, соответственно, как определение через интеграл по поверхности. Ясно, да. Я как раз... Да мне даже кажется, что я когда включаю, тоже докладчика не слышно. Ну, может быть, чем-то... Ладно, я просто буду показывать ей механически. Вот. Дальше, ну, здесь вот некоторая кухня. Я не хотел бы вас пугать этими жуткими формулами, но я просто кратко объясню. Мы строим вот эти вот по вот этой формуле, по инвариантному определению вот этих вот операторов. Мы строим ну, вот набор вот этих конечно разных таких вот операторов. Вводятся некие линейные пространства, в них там пространство узлов, пространство ячеек, потому что у нас операторы действуют там из ячеек узлы, у нас ячеечно-узловая аппроксимация. И значит, сдаются сами операторы вот некими такими определениями, где, скажем, если мы берем треугольничек, то, скажем, n это нормаль к стороне треугольничка, r это длина стороны, ну, v это вот функция, вот, скажем, здесь дивергенция вектора. Вот, вводятся некие граничные операторы. И сопряженные им операторы, вот, если вот посмотреть на вот эти свойства, вот, скажем, вот эта вот дивергенция, это градиент, то в некотором смысле дивергенция, в смысле определенного некоторого определения там, скалярного произведения пространства, является сопряженный градиент, там, ротор, минус ротор и так далее. Вот. Так вот, первый оператор строится каким-то таким образом, а его сопряженный уже строится таким образом, чтобы выполнялось вот это вот соотношение, о котором я сказал, дифференциально, но только в конечно-разном виде. Вот. Вот, ну вот в таком вот некотором сеточном виде. То есть, если мы берем градиент, берем скалярное произведение, берем плюс дивергенция скалярного произведения, это равняется, ну, фактически интегралу по границе, только вот в определениях уже вот этих вот конечно-разностных. Ну и, как я сказал, эти операторы получаются сопряженными друг к другу. Соответственно, если мы, скажем, берем дивергенцию градиента, то есть оператор Лапласа, то он получается самосопряженным. На нормальном, ну или более простом вычислительном языке, это означает, что матрица, которую мы будем обращать, уже будет симметричной. Ну, она еще таким образом строится, что она положительно определенная. И, как известно, существуют очень эффективные, быстрые итерационные методы обращения таких матриц. Чрезвычайно быстрые. То есть, если мы, скажем, берем прямой метод обращения матриц, то в целом это требует n в кубе операций. А в данном случае требуется даже не n квадрат, а n логарифм n, что чрезвычайно эффективно. Кроме всего прочего, ну, конечно, все зависит от того, с какой точностью нам нужно найти решение, но, как правило, точность, требуемая для вычисления вот этих вот сеточных значений на относительно грубой сетке, она невелика, поэтому требуется совсем немного итераций для обращения. Ну, вот здесь приведен пример вот этой вот операторно-разностной схемы для уравнения обычной гидродинамики. Поскольку у нас лагранжевые переменные, то уравнение неразрывности, оно фактически вырождается, у нас каждая частица и так сохраняет массу. Вот это координаты лагранжевых частиц, как меняются со временем. Вот уравнение для импульса, здесь это, значит, это давление плюс некая искусственная вязкость. Поскольку мы решаем гиперболическое уравнение, у нас есть скачки, нам нужно с ними что-то делать, как-то бороться с ними. Ну и вот некоторые граничные, гравитационный потенциал, граница здесь не описана. Поскольку мы решаем уравнение с самогравитацией, то здесь вот, значит, градиент, гравитационный потенциал или граф сила. Уравнение для внутренней энергии, вот это вот выражение для как раз давления плюс искусственная вязкость, довольно, ну, простая, линейная в линейном случае. Ну и здесь приведено простое уравнение состояния, уравнение для внутренней энергии, уравнение для вычисления гравитационного потенциала. Ну, это уже просто осреднение, всякие определения. Вот. Мы решаем задачу в цилиндрических координатах, но, в принципе, это не играет большой роли, но это просто вот добавляются вот некоторые добавки такие, связанные с особенностями системы координат. Кроме того, я хотел бы сказать, что общая идеология построения этого метода, она по существу позволяет единообразно записывать и двумерные, и трехмерные задачи, то есть решать на треугольниках задачу или на тетраэдрах. Просто возникает проблема, там, так сказать, построения сетки и так далее. Но здесь, к сожалению, не очень хорошо видно, но по существу то же самое, только для уравнений магнитной гидродинамики. Добавляются различные магнитные члены и решается еще уравнение Максвелла. Теперь, может быть, большинство из вас знает, это общая схема неявного решения задач магнитной гидродинамики. Ну, во-первых, удобно всю систему разбить на некие группы уравнений, отвечающие за различные процессы. Это группа уравнений динамическая, вот магнитная группа, ну, энергетическая, в зависимости от учета тех или иных процессов. И поскольку уравнения неявные, решаются внеявным образом, то требуется итерации. Если есть необходимость в каждой из групп, вот в каждой из этих групп, между группами возможны итерации, ну, естественно, с учетом уравнений состояния. И, как правило, еще поскольку сами уравнения нелинейны, еще уравнение состояния тоже может быть существенно нелинейным, а иногда просто табличным, то еще проделываются вот внешние такие итерации. Ну и значит, как я сказал, матрицы, которые нужно обращать, это самая дорогостоящая процедура при вот этом подходе. Они строятся как можно более с хорошими свойствами, чтобы можно было потом эффективно их обращать. И для обращения мы используем вот метод сопряженных градиентов. Это итерационный метод, достаточно эффективный. Эффективный в случае, когда матрицы самосопряженные и положительно определенные. Теперь важный момент. У нас есть лагранжевая сетка, у нас гидродинамика и очень большие смещения вещества. И через короткое время у нас может что произойти? Просто перехлест сетки. Скажем, если у нас есть, например, вихрь, или у нас есть сильный сдвиг, или, скажем, сильно существенно неоднородное расширение или сжатие, что, естественно, происходит в астрофизических задачах, или просто перемешивание. Возникает проблема перестройки сетки. Сетку нужно исправлять через какое-то количество шагов локально. Как выяснилось, в двумерной ситуации для того, чтобы исключить все возможные, решить проблемы с искажением сетки, достаточно употреблять или использовать три таких вот элементарных процедуры. Это вот мы называем их элементарная перестройка. Например, если вот эта связь оказалась слишком длинной, вот эти два треугольничка очень узенькими, качество сетки ухудшается, ухудшается аппроксимация решения. Мы выбрасываем вот эту вот связь и вводим вот эту связь. Там количество узлов ячеек остается тем же самым. Или следующая ситуация. Нам по тем или иным причинам нужно сгустить сетку. Мы берем некоторую связь и вводим дополнительный узел сюда. Добавляем узел, добавляем две ячейки. И можем это сделать либо по соображениям аппроксимации, либо по искусственным соображениям, когда мы хотим сконцентрировать сетку где-либо, чтобы получить больше, пространственное разрешение. И, наконец, третья ситуация, когда, она здесь специально, так сказать, гипертрофирована, выделена, когда вот получается два таких треугольничка с плохими свойствами, мы можем удалить узел, попросту говоря, узел Е посадить на узел Б. Тогда один узел уходит две ячейки, и, во-первых, мы улучшаем качество сетки с одной стороны, а с другой стороны, эта процедура позволяет разрядить сетку, то есть там, где течение гладкое, и нам, в общем, она особо не интересна, мы можем сетку не держать такой очень подробной и тем самым сэкономить.
Средность точки отпечатка там
Да, спасибо. Cut and paste работает. Спасибо. Но это что касается, так сказать, геометрической стороны перестройки сетки. Гораздо более сложная и важная вещь – это как переинтерполировать сеточные функции. Есть, вообще теория интерполяции – это целая большая наука. Можно это делать самым разным способом. Можно гладко, очень гладко, с сплайнами, двумерными разными функциями. Но поскольку у нас решение допускает сильные разрывы, то есть сильные скачки в решении, то, как правило, на ударных волнах обычные просто математические такие подходы, не связанные с физикой задачи, не работают. Поэтому возникла идея, и, по-видимому, это, ну, возможно, просто единственный возможный способ в данном случае, пересчитывать вот эти вот сеточные функции, каждая из них имеет физический смысл, таким образом, чтобы как можно меньше, либо совсем не нарушать законы сохранения, то есть делать это консервативно. Предлагается это делать следующим образом. Вводится некий функционал. Допустим, вот у нас есть, ну, например, плотность, нам нужно пересчитать, которая задана в ячейках на старой структуре, и нам нужно пересчитать ее на новую структуру. Мы вводим некий функционал, где мы сначала переинтерполируем значение функции на новую сетку, вот эти некие ро интерполированные, и ищем значение функции на новой сетке, это, собственно, наш конечный результат, ищем минимум такого функционала. Ну, ясное дело, что безусловный минимум был бы тогда, когда вот эти новые значения равны интерполированы. Но ищем это при условии, что масса вот этой окрестности ячеек, которые участвуют в перестройке, сохраняется, остается константой. То есть ищем условный функционал, условный минимум вот этого функционала. Для, ну, я здесь не стал выписывать формулы, для плотности это получается просто конечные формулы в точном виде, а, скажем, когда нам нужно пересчитывать, например, внутреннюю энергию, или там давление, например, или температуру, там приходится итерировать. То есть мы тоже записываем функционал разницы, например, температуры на новой сетке минус температуры на старой сетке при условии сохранения полной энергии в этой окрестности. И вот здесь, ну, такой вот прям теории, которая бы все это доказывала, объясняла, нет, но практические расчеты показывают, что такой подход, ну, во-первых, позволяет не нарушать законы сохранения, что важно, хотя это и локальная процедура, но поскольку перестроек происходит много, если понемножку нарушать, то можно сильно набрать массу, набрать энергию или потерять. А во-вторых, он позволяет совершенно нормально рассчитывать течение с ударными волнами и не возникает никаких проблем. Вот пример нашего старого подхода, когда мы брали, скажем, разницу функций плюс, ну, казалось бы, нам бы, чтобы гладко все сделать, надо хорошо интерполировать функции, но заодно и производные или градиенты. Но оказалось, что на ударных волнах вот эта вот штука там, поскольку аппроксимация в решении практически теряется, мы просто замазываем всю вязкостью, этот вот член приводит к совершенно огромным осцилляциям. Ну и вот пример, значит, да, можно ввести различные пространственные критерии адаптации сетки, те или иные из соображений физических.
Какой же рецепт на ударной волне, как надо
правильно делать? Вот так, как мы и делаем, вот только так, через законы сохранения. Так, чтобы сохранять вот, ну, то, что мы знаем, что должно сохраняться. Мы переходим с одной сетки на другую сетку. При этом, если у нас в окрестности какой-то ячейки или сама ячейка претерпела перестройку, то, скажем, масса этой окрестности, энергия этой окрестности не должна измениться. Это очевидно. И это единственный, ну, наверное, правильный способ, потому что все остальные просто нарушают закон сохранения. Вот. И когда мы проводим расчет по соображениям, ну, по, скажем, связанным с физикой задачи, нам нужно концентрировать сетку или разряжать сетку в тех или иных областях. Вот здесь пример коллапса вот, облака, здесь ось вращения, это вот интенсивно вращается и самогравитирует облако. За счет того, что в вертикальном направлении нет центробежной силы, здесь только сила гравитации она сжимает это облако, а здесь действует сила гравитации, но она отчасти или в значительной степени уравновешивается центробежной силой. И мы концентрируем здесь вот сетку, задаем критерий концентрации сетки, скажем, по плотности. Чем больше плотность, тем гуще сетка. Вот здесь видно вот такой вот некий балдж. Кроме того, для того, чтобы избежать или уменьшить ошибки аппроксимации вблизи оси вращения, мы концентрируем, ну вот здесь это тоже несколько видно, концентрируем сетку вблизи оси вращения, используя различные там физические и просто, ну, геометрические критерии. Вот вводится некая функция, которая позволяет там концентрировать сетку соответственно, например, с плотностью и, ну, например, градиентом плотности, или это возможно там задавать, ну, тот критерий, который нам нужен в общем виде. Вот здесь, на этом рисуночке, здесь пример как раз работы этого метода. Вот здесь движение сетки, это общая некая область, вот четверть круга, а это выделенная центральная часть. Вот видно, что происходит активное перемешивание, здесь перестраиваются ячейки, То есть ну, произвольное течение жидкости в двумерном виде позволяет метод описать. Вот здесь сейчас вот происходит некоторое, ну это некоторая модельная задача, происходит сжатие. Сейчас вот пойдет отражение. Вот здесь вот сейчас вот этот вот, вот фронт ударной волны, который отражается. Вот он. Здесь свободная граница, которая тоже позволяет, метод позволяет ее описывать, ну, поскольку мы используем лагранжевые переменные. Так. Вот. Ну, в качестве примера, вот задача, которую мы достаточно давно решали, это коллапс быстро вращающегося холодного протозвездного облака. То есть мы в начальный момент задали шар однородной плотности с самогравитацией и быстро его завращали. Он достаточно холодный, то есть он может легко сжаться под действием гравитации. И вот пример того, что было сосчитано. То есть вот в начальный момент шар, ось вращения вертикально, начинает сжиматься, превращается в такой очень плоский блин. Ну, если вот оценить, то соотношение вот этих вот полуосей, вот этого, ну, эллипса или эллипсоида, порядка десятки. Но если взять, скажем, 90% массы, а по существу вся практически масса, то она концентрируется в ну, совершенно тонком слое, или можно его тоже назвать эллипсоидом, с соотношением полуосей порядка 1000. И относительно небольшая сетка, порядка 10-15 тысяч узлов, позволяет все это разрешить, причем разрешить внутреннюю структуру, я здесь не стал приводить картинки, внутреннюю структуру формирования ударной волны отскока после сжатия. Вот здесь вот происходит отскок вещества, и облако, или вот это вот протозвездное облако начинает разлетаться уже вот в таком направлении. Ну, если здесь масштаб единичка, здесь масштаб вот шестерка. Ну и можно, в принципе, дальше это все отслеживать, как оно разлетается. За счет сильного вращения происходит схлопывание, поскольку нет, нет центробежной силы в вертикальном направлении, а здесь есть центробежная сила. И отскок. Ну, в начале, ну, в каком смысле типичный?
Ну, я не говорю, ну, вот, ну, соотношение, скажем, там, центробежной силы и силы гравитации, ну, какой-то
параметр. Ну, параметр, в принципе, вот он, основные два параметра, которые управляют этим. Эта задача довольно много исследовалась, это отношение внутренней энергии гравитационной, это один из основных параметров, то есть, насколько горячее и холодное облако, и отношение вращательной гравитационной энергии, ну, в начальный момент времени. Вот, то есть, оно достаточно быстро вращающееся, благодаря этому оно практически не меняется, не деформируется. Вот, вот если в начальный момент радиус облака был порядка единички, ну, во всех направлениях, то после схлопывания он так и остался порядка единички вот, ну, в экваториальной плоскости. То есть центробежная сила практически уравновесила силу гравитации. Но надо отметить, что если мы задали в начале твердотельное вращение, просто завращали это как однородный шар такой, однородно завращали с постоянной угловой скоростью. Потом вращение, конечно, стало существенно неоднородным, поскольку отчасти вещество сжалось там, и так далее. Отражение происходит, потому что это газовая динамика, это нелинейная система, она сжимается, растет давление, возникает просто отражение от экваториальной плоскости, как от стенки. Ну, расчеты на самом деле производились, конечно, в одной четверти из соображений симметрии. И происходит просто отскок, ну, удар газа об препятствие об стенку, и возникает ударная волна, которая выносит газ наружу. Но выносится не так много. Когда вот эта оболочка дальше разлетается, здесь в центральной области начинается вторичное сжатие, и такие вот колебания будут еще проходить некоторое время, пока диффузия их не погасит.
А насколько эта картинка устойчива по отношению к распределению скоростей в вертикальном направлении? На чем она? Вы говорите, вы можете как твердое тело завращать, а можно было бы завращать как-то по-другому?
Ну,
Солнце у него разные пояса сразу. Да.
Нет, ну Солнце это уже звезда нормального возраста.
Облако, оно газ, оно никто это... не заставляет начальное слое однородным.
Конечно, но этот вопрос часто задают, вот почему однородно твердотельное вращение. Ну а какое еще в начальный момент?
Можно задать любой другой.
Можно задать, но...
Будет от этого ответ зависеть как-то или нет? Динамика схлопывания и выброса?
Чуть-чуть, наверное, будет зависеть, но я думаю, что мы этого не делали, во-первых. А во-вторых, наверное, как-то будет зависеть, но очень слабо. Потому что все-таки основные, ну, если не задать какой-то очень вычурный закон, скажем, что что-то вращается там быстро. Но если какое-то более-менее равномерное, плавное задать вращение, экономия энергии.
Там уже медленное вращение, потому что можно. Главная скорость равна скорости. геометрия там большая сидит. Вопрос, как она распределена по вертикали, зависит от
этого. О, здесь отскакивает совсем немного, на самом-то деле. Все равно все, основная масса остается внутри по отношению к общей массе. Но определяющим критерием является...
Можно представить себе такое, что экватор вращался достаточно медленно, схлопнулась, грубо говоря, часть-то осталась, а потом ударная волна попала в нее, и там законы все эти будут другие уже, расширения.
Ну, можно, но это, на самом деле, закон вращения в начальный момент, ну, это вещь такая достаточно открытая. Мы взяли то, что может быть, самый простой вариант. Тут... Ну, это в некотором роде модельная задача, вот она, без магнитных полей. Теперь вот задача, о которых я, собственно, которым этот метод полностью, так сказать, во всех своих ипостасях применялся, это исследование механизма взрыва сверхновых. Ну, поскольку не все здесь занимаются астрофизикой, я сделаю краткое введение. Значит, так называемые сверхновые звезды. Несмотря на то, что они называются сверхновыми, это на самом деле конечная стадия эволюции звезды, когда уже закончились процессы горения, и есть некая классификация сверхновых, там сверхновые первого типа, сверхновые второго типа. Там часть из них, сверхновых, взрывается следующим образом. Просто происходит термоядерный взрыв, они разлетаются. Это так называемые сверхновые 1А, о которых я не буду говорить. Есть другие сверхновые, так называемые сверхновые с коллапсирующим ядром. То есть на некотором этапе их эволюции, ну, почти что конечном, происходит коллапс, резкое схлопывание вещества, и затем происходит взрыв. Это так называемые сверхновые типа 1b, 1c, ну 2. Но сейчас есть более подробная классификация, возможно, еще какие-то тоже по этому подвержены. Что происходит в результате? Ну, во-первых, происходит огромный выброс энергии, порядка 10-51 эрк, и на короткое время светимость этой звезды, там, на, может быть, минуты, часы, сопоставима со светимостью целой галактики, то есть эта звезда вспыхивает, и поэтому ее и назвали сверхновой, она вспыхивает на небосклоне. Но на самом деле мы наблюдаем за трагическим явлением, звезда на этом умирает, это последнее ее, так сказать, напоминание о себе, и происходит выброс этого излучения. Поскольку возникают очень сильные плотности и высокие температуры, возникают процессы нейтронизации при коллапсе железного ядра, происходит большой импульс нейтринного излучения, который в принципе можно с большим трудом, но регистрировать. И в остатке, в результате, в центре может остаться, например, нейтронная звезда, которая потом превратится, ну скажем, в пульсар замагниченный, который мы можем потом отдельно наблюдать. Либо при определенных условиях, что позволяет теория относительности, если, скажем, масса начальной звезды достаточно велика, может возникнуть черная дыра в центре. И вопрос о том, как взрываются сверхновые с коллапсирующим ядром, это одна из важных и сложных задач астрофизики. Кроме всего прочего, сверхновые – это по существу единственный источник всех элементов таблицы Менделеева во Вселенной, потому что только при взрывах сверхновой они образуются. Так вот, как их взрывать, до сих пор не было ясно, но вот у нас то, чем мы занимаемся, это так называемый магниторотационный механизм взрыва сверхновых. Он был предложен вот в 1969 году, и суть механизма состоит в следующем. Если у нас есть вращающаяся звезда предсверхновая, которая готова сколлапсировать и взорваться, пока мы не знаем как, и если мы имеем даже небольшое начальное магнитное поле, то при сжатии за счет сохранения потока магнитного поля и за счет того, что сжатие происходит неравномерно, центральная часть, вот этот вот центральный объект, протонейтронная звезда, которая будет очень плотной, с ядерными плотностями, порядка 10-14 грамм на кубический сантиметр, начинает вращаться гораздо быстрее, чем вот эта медленно падающая, оседающая оболочка. И за счет того, что магнитное поле вморожено вот в эти в вещество, возникает его достаточно быстрое усиление за счет вращения. И когда магнитное поле становится достаточно большим, оно работает, ну, как некоторая резинка внутри вещества. Оно позволяет передать угловой момент, то есть энергию вращения, а по существу гравитационную энергию вначале, трансформировать в энергию разлета. То есть оно как некоторый такой вот передаточный пояс работает. И благодаря этому можно вот промоделировать и получить взрыв. Есть ряд еще других механизмов, которые были связаны исключительно с нейтрино, но этим занимается ряд групп в мире, но пока что надежных результатов, связанных просто с ударной волной отскока или вот с нейтринными процессами, пока не получено. Ну вот, забегая вперед, хочу сказать, что мы получили результаты, которые соответствуют наблюдениям. Самое главное, это энергия взрыва, которую мы получили, это порядка 10-51 и даже больше немножко. Ну вот, этим долгое время не занимались, но вот сейчас это очень популярная такая тематика, этим все как-то прозанимались. Но основная проблема с вычислительной точки зрения, поскольку сейчас вот в этой аудитории люди связаны с численным моделированием, преобладают, связано с тем, что это, ну, так называемая жесткая задача с математической точки зрения. То есть здесь есть два масштаба. Малюсенький, очень маленький гидродинамический масштаб, то есть когда у нас есть очень плотное вещество с колоссальной скоростью звука, и это масштаб временной большой, это масштаб эволюции магнитных полей. И поэтому применение просто явных схем затруднительно, поскольку, несмотря на то, что в оболочке будет все очень медленно происходить, а нам нужно просчитать эволюцию магнитного поля до достаточно больших величин, нас очень сильно будет сдерживать в случае применения явной схемы шаг Куранта в центральной части, вблизи нейтронной звезды. Поэтому, собственно, используется неявная схема. Ну, уравнения здесь, которые мы решаем, достаточно простые и стандартные. Это вот, ну, это просто координаты, уравнение неразрывности, уравнение для импульса, самогравитации с учетом магнитных полей, уравнение для внутренней энергии. Здесь мы используем, учитываем, ну, достаточно простым способом нейтринные потери, просто как некий источниковый или стоковый член внутри уравнения энергии. Уравнение для уравнения состояния, уравнение для внутренней энергии, уравнение для графа потенциала, ну и уравнение для магнитного поля. Ну и как дополнительное условие, знаете, мы должны отслеживать выполнение условия без дивергенции магнитного поля. Ну, схема, которую мы используем, она автоматически это условие выполняет. Ну, просто важно это тоже отметить. Значит, мы решаем систему в цилиндрической системе координат в двумерном подходе. Ну, все три компоненты скорости есть. И, значит, осевая симметрия и экваториальная симметрия учитываются. Ну, а остальные обозначения более-менее стандартны. Граничные условия тоже достаточно стандартны. Условия симметрии, условия на свободной границе. Значит, уравнения состояния имеют достаточно сложный вид. В них, собственно, вся заложена, вся физика и заложена. Там различные процессы учитываются. Вот, как я сказал, нейтринные потери учитываются в уравнении энергии. И в начальный момент мы берем, значит, холодный белый карлик на границе устойчивости. Ну, известно, что есть так называемый предел массы, так называемый Чандрасекаровский лимит. И предел, и когда мы превышаем, если мы потом в начальный момент времени увеличиваем плотность нашего объекта в каждой точке на 20%, то есть переходим за этот предел и накладываем, опять же, в начальный момент однородное вращение. Но в данном случае это совершенно не важно, поскольку коллапс будет настолько сильным, что тот или иной закон вращения, он все равно практически не повлияет на конечный результат в данном случае, в отличие от того, что было там в холодном облаке. И эта система уже находится не в состоянии равновесия, и отпускаем, смотрим, что происходит. Ну, здесь вот некие уравнения состояния, там не буду на деталях останавливаться. Вот в начальный момент мы задаем некоторое пространственное распределение. Вот здесь, ну, размер ячеек сетки примерно соответствует плотности. То есть более-менее плотная центральная часть, разреженная оболочка. Вот здесь вот уровни плотности. Начальное отношение вращательной гравитационной энергии, внутренней гравитационной энергии. И смотрим, что происходит. Задаем вот начальную угловую скорость. И практически очень быстро начинается коллапс. Вот, более-менее однородное распределение плотности, ну, плавное, трансформируется в существенно неоднородное. Теперь вот наша расчетная область состоит из чего? Вот эта вот увеличенная часть всей расчетной области, вот 0,02. Вот одна сотая, это порядка 10, ну, то есть единица у нас соответствует 10 тысячам километров, это начальный размер железного ядра. И после коллапса, вот примерно одна сотая, это порядка 10 километров, это вот формируется нейтронная звезда с максимальной плотностью, вот у нас получилось 2,5 на 10-14 грамм. Причем хочу подчеркнуть, что даже относительно небольшая сетка небольшой размерности, вот 10, 15, ну 20 тысяч узлов позволяет все это разрешить за счет того, что она динамически адаптивная, и, соответственно, пространственный размер сетки здесь на, скажем, на несколько порядков больше, чем, ну, вот, чем здесь, например. То есть самый лучший разрешающий, так сказать, самый лучший масштаб, который мы можем разрешить, Если размер области 10 тысяч километров, то здесь размер ячейки 100 метров. Это, ну, это неплохо. Ну вот пример, точнее не пример, а то, что происходит дальше. Вот формируется эта протонейтронная звезда, возникает остановка вещества, по существу ударная волна такая, ударная волна отскока образуется. Внутри вот этой протонейтронной звезды происходит интенсивный процесс перемешивания. Вот. Но сама ударная волна, как и в ряде других результатов, других авторов, взрыва не дает, она останавливается падающим потоком вещества. То есть мы бы что ожидали, что вот эта ударная волна, она потихонечку будет двигаться по спадающему фону плотности, увеличивать свою интенсивность и в конце концов выйдет наружу, произойдет взрыв, который потом можно будет наблюдать. Но, как показывают расчеты и наши, и других авторов, вот это вот интенсивно падающее вещество держит ее и не дает ей отойти от центральной части. То есть волна отходит на, 100, на расстояние 100-200 километров, ну, может, 300, и там затихает. Но для наших расчетов важно было то, что в результате вот этого неоднородного коллапса мы получили сильно дифференциальное вращение. Хотя в начальный момент оно, опять же, было однородным, то после того, как сформировалась вот эта протонейтронная звезда, мы получили быстро вращающуюся центральную часть, вот этот плотный такой шарик с ядерной плотностью и даже более высокой, и относительно медленно вращающуюся оболочку. Ну вот пример вот графика угловой скорости вдоль экваториальной плоскости. Вот видно, что вот эта вот центральная часть, она крайне быстро вращается. С периодом порядка вот 1 там, до 3 миллисекунд. Если бы не было магнитного поля, ну и, допустим, на секунду забыть о процессах диссипации, то это ни к чему бы не привело. Ну, вращается и вращается себе там.
Спадает по экспоненте или какой-то
степени? Ну, мне нравятся экспоненты, но я не проверял. Важно, что очень быстро это делает. Это все-таки численный расчет. Тут, ну, наверное, экспоненты.
Нарисовать
лог. Ну, вот... На линейных осях просто видно, что это быстро спадает. Наверное, ну надо проверить, хотя ни для чего это не нужно. Безусловно, но в данном случае это не важно. Важно, что она быстро спадает. И если у нас нет магнитного поля, значит, вот такая ситуация и будет какая-то. Если есть магнитное поле, то что это означает? Что вот это вот магнитное поле, которое будет торчать из этой протонейтронной звезды, которая вращается, оно будет все время вытягиваться за счет того, что звезда... ну вот эта вот центральная часть, вот этот вот орешек в центре плотный, закручивается и вытягивает вот эти резинки, накручивает на себя, но в конце концов это безнаказанно не происходит. И когда натяжение вот этих вот резиночек будет достаточно большим, произойдет следующее. Часть вращения этой звезды будет передана вот просто в разлет. Просто эти резинки приостановят это вращение этой вот протонейтронной звезды. Но за счет этого пройдет волна, ну, поскольку это газовая динамика или МГД, пойдет ударная волна наружу, которая, собственно, и будет описывать взрыв звезды. Ну, здесь вот некоторые соображения по поводу задания магнитного поля. Тут его нужно задавать, во-первых, ну, бездивергентным, это понятно. Но, кроме всего прочего, его еще нужно задавать сбалансированным. Так, чтобы включение магнитного поля не привело к некоторым таким вот потрясением. То есть оно должно быть сбалансировано с силами, которые есть, ну, с балансом остальных сил, гравитации, вращения, там, газового давления внутри звезды. Вот. И вот пример расчета, ну, с квадрупольным полем. То есть мы задаем поле вот такой вот конфигурации. У нас есть дифференциальное вращение, у нас вот это вот, эта протонейтронная звезда очень быстро вращается, и это поле сразу начинает накручиваться. Вот практически сразу у нас мы задаем поле в плоскости RZ, полоидальное поле, но за счет вращения, за счет увлечения поля веществом мы тут же получаем тороидальную компоненту, там, фитую компоненту. И очень быстро эта компонента накручивается до колоссальных величин. То есть в максимуме это 2 на 10 в 16 гаусс. Правда, это локально и на короткое время. Потом такие поля немножко спадают на несколько порядков. Вот. Ну и что происходит? Вот когда эти резинки натянулись, эта штука держит, так сказать, они начинают тормозить центральную часть, тормозить нейтронную звезду, но отдавать наружу энергию. То есть вот пример вот поле скоростей и температур, ну и распределение углового момента. Вот это вот ударная волна, это быстрая МГД ударная волна пошла из центра. Ну и здесь видно, что вот угловой момент, который выносится вот как раз с помощью магнитного поля, вот он как раз распространяется, ну, с некоторым преобладанием вблизи экваториальной плоскости, что связано с выбранной конфигурацией магнитного поля. Ну вот здесь вот, наверное, даже наиболее важный график такой. Это распределение изменений со временем различных видов энергии. Вот эта вот черная линия, это значит, вращательная энергия. По существу это основной резервуар энергии для взрыва сверхновой. Ну и вообще у меня такое ощущение, что наиболее важны, как правило, одномерные графики по отношению к фильмам. С научной точки зрения фильм это, как правило, просто иллюстрация. Но здесь вот различные графики, так сказать, других видов энергии. Не хочу на этом останавливаться. Возникает всплеск нейтрино, который можно будет зарегистрировать. Ну и результат расчета состоит в том, что вот у нас энергия выброса, вот она доходит до 0,6 на 10-51 эрк. Ну, некоторая масса тоже выбрасывается. Это вот, собственно, основной конечный результат, который нужно было получить в этом расчете. Сколько получается взрыва. Но что интересно, что несмотря на то, что это, как я сказал, жесткая задача с малым параметром, так было в одномерном случае, когда эта задача решалась, ну, достаточно давно. Я еще в школу тогда ходил. В общем, магнитное поле. Когда в одномерной ситуации звезда рассматривалась просто как бесконечный цилиндр, дифференциально вращающийся, то есть угловая скорость росла при приближении к центру. И магнитное поле линейно накручивалось, поскольку в одномерной постановке ряд неустойчивостей были запрещены. Не было достаточного числа степеней свободы. И время взрыва существенно зависело от того, насколько слабое магнитное поле. Оно вот зависело вот таким вот образом. То есть, если магнитное поле там было небольшим, отношение магнитной энергии к гравитационной, то время взрыва могло быть колоссальным. То есть, нужно было очень много вот таких вот накручиваний сделать. Но в двумерной постановке, чего мы не ожидали, но неожиданно обнаружили, возникла так называемая магниторационная неустойчивость, которой занимался ряд людей, начиная вот с Данжи, Велихова, Чандрасекар, ну, потом она как бы переоткрыта и использовалась уже в астрофизике для аккреционных дисков. Сейчас вот используется. Ну, не вдаваясь совсем в детали, скажу, что влияние этой неустойчивости состоит в том, что возникает экспоненциальный рост всех компонентов поля достаточно быстро. На определенном этапе возникает обратная связь для того, чтобы поддерживать эту неустойчивость. И это приводит к очень быстрому развитию взрыва. То есть, вот здесь вот некие графики, ну, например, магнитной тороидальной энергии, для различных значений начального магнитного поля. То есть, если вот первый график это отношение 10 минус 2 энергии, то последний 10 минус 12. А время развития взрыва меняется там в пределах полусекунды. То есть, очень эффективно это работает. Вот здесь некий экспериментальный график, как она, время зависит от этого параметра, от магнитной энергии. Здесь вот картинки развития этой неустойчивости. Ну вот мы предложили некоторую модель такую вот, объясняющую, как это происходит, вот этот вот экспоненциальный рост, как, при каких условиях возможен экспоненциальный рост различных компонентов магнитного поля. Вот. Ну и здесь вот дальше пример такого же взрыва, только уже с дипольным полем. Это важно с той точки зрения, что в данном случае не появляется мышка. Ну ладно, я не буду терять на это время. Важно, что в этом случае, это тоже мультики, возникает взрыв и развитие взрыва преимущественно вблизи оси вращения. То есть происходит формирование такого направленного выброса, или, как говорят в астрофизике, джета, что мы наблюдаем. Вот это важно для объяснения, возможно, гамма-всплесков. Вот. Ну, тут есть различные особенности трехмерного моделирования, о которых, наверное, я тоже не буду говорить. Тут, так сказать, несмотря на то, что методика, которую мы используем, достаточно эффективна для двумерного, в случае для трехмерного напрямую она может быть, так сказать, расширена, но возникают другие проблемы, связанные с сеткой. Ну вот пример взрыва сверхновой Кассиопея А. Вот здесь относительно недавно, в 2004 году, было известно, что у нее есть вот один такой струйный выброс из нее, и недавно в наблюдениях был обнаружен второй выброс, ну, противоположный ему. И, по-видимому, мы предполагаем, что этот взрыв произошел вот именно в Кассиопее А, именно благодаря магниторационным механизмам. Потому что как раз вот в нем мы можем получить направленные выбросы, но они направлены в разные стороны. Ну, выводы, в принципе, я, наверное, не буду зачитывать. Очевидно, что механизм работает, вот была обнаружена неустойчивость. Ну вот и возможное формирование различных таких объектов. Все. Спасибо.
Спасибо большое за доклад интересный. У нас вопросы.
А как вы решаете уравнение Пуассона? Я вот сколько смотрел ваши статьи, так и не нашел метода.
Уравнение Пуассона сначала мы решали просто стандартным образом. Вот записывали оператор дивергенции, оператор градиента, получали просто матрицу и обращали ее. Ну и граничные условия там, скажем, граф, ну поскольку это эллиптическое уравнение, мы должны знать значение на всей границе везде. Вычисляли граф потенциал по границе, там, ну, с помощью интегральной формулы, просто для объемного потенциала, и решали так. И, в принципе, все бы ничего, но возникла проблема с аппроксимацией на оси вращения. Поэтому потом было сделано, это, к сожалению, нигде мы не опубликовали, было сделано следующее. Для решения уравнения Пуассона уже применялись просто конечные элементы, там, второго или даже, по-моему, третьего порядка. И мы что делали? Мы за сеткой строили еще такую эффективную сетку, ну, примерно на 10 или на 15 радиусов звезды, и там задавали граф потенциал равный нулю на этой границе, и решали, ну, достаточно разреженную сетку, и решали задачу для граф потенциала вот на такой большой сетке с помощью вот, ну, просто конечных элементов, там, эрмитовых, по-моему.
Это все понятно, просто там матрица будет несимметричная, как вы ее обращали.
Почему несимметричная?
Симметрические координаты, потому что...
Нет, она симметрично получится. Как строить, смотря как строить. Вот если, когда мы обращали, скажем, просто наши...
Аппроксимация зависит от оператора.
Конечно, да. Она симметрична, потому что мы сначала строили, скажем, градиент, а дивергенцию мы строили именно из соображения симметричности градиента. Это автоматически получается, ну, из самого подхода.
Нет, спасибо.
А на чем вы все считали?
Вот на этом. Ну, на десктопе там. Ну, то есть, я на обычном компьютере, я предполагаю, наверное, ваш вопрос о распараллеливании.
У меня сложности, я бы так сказал.
В принципе, это есть вот этой группе на ВМК. Народ делал распараллеливание, но основная сложность состоит в том, что структура динамическая. И на каждом шаге следующем структура сетки меняется, меняются связи, меняются формы матриц, и поэтому... это несколько затрудняет. То есть, в принципе, расчетная область разбивается на подобласти, но структура этих подобластей, она все время меняется. И это, ну, достаточно сложно, но, в принципе, можно делать тоже это.